Дорогие друзья, хотел вернуться к теме, слава богу, провалившегося заговора и покушения на главу белорусского государства. К сожалению, глядя на комментарии различных людей в интернете, вижу, что некоторые сомневаются в том, что был этот заговор. Мол, уж как-то непрезентабельно, так пузато выглядят пара заговорщиков, которых арестовали. Как-то странно кажется оперативные такие сроки захвата власти. Ну, в общем, есть определенный скепсис. На эту тему я уже высказывался и предлагаю вам эти ролики посмотреть. Сейчас хотел бы поговорить не о том, что планировалось, не о том, каким последствиям это могло бы привести, а немножечко отмотать назад. Ведь логика – это та наука, которую преподавали в сталинской школе. Лишней в анализе этих вопросов для нас не будет. Просто потому, что нам хотят сказать, невозможен заговор, потому что большой живот у того, кто его организовал. Или, ну, этого же не может быть. Ну, какой заговор? Дорогие друзья, в августе месяце 2020 года в Белоруссии начался самый настоящий заговор по захвату власти. Прям были применены все те же самые методички, все те же самые способы, все те же самые ухищрения, которые применяли во многих государствах, в том числе на Украине. И гвоздички, и марши женщин, и пенсионеры, возмущенные якобы, тоже вышли на улицу. И дефамация сотрудников милиции, и составление списков врагов народа, которых потом, когда победит демократия, нужно вычеркнуть из жизни или как минимум из профессии, все это тоже было. Было давление, были знаки, были сжатые кулаки, было знамя, которое стали делать знаменем новой власти и нового порядка. Давайте просто вспомним за несколько последних лет, лет 10. Сколько переворотов осуществилось, сколько провалилось. И тогда мы поймем, что живой и здоровый Александр Григорьевич Лукашенко – это далеко не первый лидер страны, который своим здоровьем и жизнью обязан президенту России. Ну, начнем, как говорится, в обратном порядке. Итак, Янукович. Виктор Янукович – президент Украины. Ну, о том, что его собирались убить, об этом неоднократно говорил Путин. Последний раз сказал в момент оглашения послания Федеральному собранию. Смысл был очень простой в этом. Янукович подписал соглашение с оппозицией. Через год должны были быть выборы. Согласитесь, что ничего такого, ужасного, что нельзя было потерпеть в течение года, в тот момент на Украине не происходило. Да, может быть, кому-то Янукович не нравился. Да, кто-то считал, что он живет плохо. Ну, сейчас-то понятно, что тогда-то он жил хорошо. В итоге было подписано соглашение о том, что Янукович дает амнистию всем преступникам, убийцам, заговорщикам и так далее и тому подобное, которые участвовали в Майдане, соглашается не идти на выборы 2015 года, президентские регулярные выборы на Украине, и все, на Украине наступает мир. Но это не устраивало организаторов переворота, поэтому на следующий день неизвестные снайперы расстреляли вдруг пошедших по другому маршруту майдановцев, которых неизвестные люди почему-то повели по соседней улице. Еще раз хотел напомнить, тоже на этот счет писал несколько роликов. Все столкновения на Майдане в центре украинской столицы происходили на маленьком пятачке. Вот все время ломились к дому правительства через одну и ту же улицу, через одну и ту же баррикаду. И вот на площади сколько-то там квадратных метров вот все эти страшные картинки. Горящие милиционеры, пылающие шины, вонь, кровь и так далее и тому подобное. А вот с другой стороны, к тому же самому зданию можно было прийти, просто отодвинув в сторону 2-3 милиционеров, которые там стояли на протяжении месяцев. Но никто туда не ходил, все ходили в лоб. И в день, когда они были расстреляны снайперами, вдруг с утра на Майдане дали идею двинуться по иной улице. В ловушку завели людей, и там их расстреляли снайперы, не имевшие никакого отношения к Виктору Януковичу, потому что очевидно, что он уже сдал власть, уже подписал соглашение, уже готов был не участвовать в следующих выборах, да и все последующие события показали, что Янукович, что называется, не боец, ушел в сторону. Так вот, в тот момент, когда произошла незаконная смена власти, захват власти в Киеве, Единственным препятствием к этому был живой Виктор Янукович, и поэтому его должны были убить. Помешало этому, добросердечие президента России, который в итоге дал распоряжение, и Януковича вывезли с территории Украины. Итак, Януковича Путин спас. Примерно в это же время, грубо говоря, по историческим меркам, Путин спас Башара Асада. Я напомню вам, что так называемая «арабская весна», которая стартовала в конце 2011 года, поочередно привела к падению нескольких режимов на Ближнем Востоке. Но эти режимы пали не бескровно. Помните, что случилось в Ливии? Муаммар Каддафи, его зверское убийство, ролик, который крутили круглосуточно по всем западным каналам, и вот это «вау», которое говорила Клинтон, мадам Клинтон, которая в тот момент была госсекретарем, а не кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки. После того то же самое должно было случиться и с Башаром Асадом. Когда Россия оказала помощь Сирии, собственно говоря, территория, контролируемая сирийской властью, она была очень и очень небольшой. Вы же помните, боевики минометами обстреливали Дамаск. Это значит, что находились они, по московским меркам, примерно в Химках, рядом, на окраине города. Теперь правительство, сидящее в Дамаске, и Башар Асад контролирует 80% территории Сирии. Да, там находятся американцы, да, там находятся французы, да, в зоне деэскалации в Идлибе находятся турки и всевозможные, как сейчас говорят, прокси-формирования и так далее и тому подобное. Но сегодня вопрос гибели Башара Асада снят с повестки дня. Ему не угрожает военное поражение. Нет, конечно, террористический акт со стороны свободного человечества ему точно угрожает. Кто сохранил жизнь Башару Асаду? Президент России, который принял политическое решение оказать помощь сирийскому лидеру, которого все остальные называли нерукопожатным, Башар Асад должен уйти и так далее и тому подобное. Кстати, посчитайте, сколько президентов США с того момента ушло, как они говорили, что должен уйти Башар Асад? Сколько премьер-министров Великобритании ушло? Помните, и не сосчитать. Но и это еще не все. Путин спас жизнь Раджепу Эрдогану. Мы не можем сказать, что Турция является абсолютно дружественным России государством. Как не можем и не обращать внимания на многочисленные исторические проблемы, существующие между Турцией и Россией. Значит ли это, что мы должны воевать? Нет. Но это значит, что в случае, когда Запад устроил попытку государственного переворота в Турции, там реально пролилась кровь и были планы ликвидации Реджепа Тайипа Эрдогана, именно информация, которую турецкие спецслужбы, он лично получил от Путина и от российской разведки, спасла жизнь Эрдогану. Эту информацию он использовал, остался жив. Отношения между Россией и Турцией, ни шатка, ни валка развиваются, но тем не менее, давайте запишем. Именно Путин спас Эрдогана. Правильно или неправильно поступил Владимир Владимирович, мы с вами можем только предполагать. Для этого мы точно должны знать, кто реально может прийти на смену Эрдогану. И что-то подсказывает, что силы эти отнюдь не пророссийские. Да и вообще, дорогие друзья, а вы когда-нибудь слышали в Турции о пророссийских силах? Я лично нет. Причем еще с момента Российской империи. Разве что можно назвать знаменитый прудский поход великого Петра Алексеевича, когда в результате определенных военных перипетий лагерь русской армии был окружен турецкой армией. И начался формальный голод. Перспективы не было никакой. И тогда Екатерина, первая жена Петра Великого, спасла русское государство, русскую армию и государя-императора, просто за свои драгоценности купив благосклонность визиря, который под каким-то надуманным предлогом взял и увел войска. И таким образом Россия тогда избежала военного поражения. Вряд ли этого визиря можно называть пророссийским, но тем не менее шелковый шнурок султан ему потом прислал. Чтобы сам удавился. Но и на этом число спасенных Путиным президентов не ограничивается. Давайте вспомним теперь Александра Григорьевича Лукашенко. Вот теперь самое время поговорить о том, что реально произошло в Беларуси. Итак, кто может сказать, что Соединенные Штаты Америки не свергали президентов за последнее время? только тот, кто с Луны свалился сегодня. Кто может сказать, что Соединенные Штаты Америки не убивали свергнутых президентов или не убивали их в ходе свержения? Нет. Кстати, мы с вами забыли еще одну попытку государственного переворота, где Николаса Мадуро чуть не свергли. И помните, Гуайдо появился, который вышел на площади, как отметил Путин, глаза к небу поднял и объявил себя президентом. Только помощь России, дипломатическая, финансовая через компанию «Роснефть», покупки венесуэльской нефти помогли Николасу Мадуро удержаться у власти. И где теперь этот товарищ Гуайдо, один бог ведает. Вернемся к нашему перечислению. Убивали президентов, свергали президентов, пытались свергнуть президентов. В Белоруссии демонстрировали категорическое неприятие Лукашенко и очень большое желание его свергнуть. Вопрос. Когда пытаются убить лидера какого-то государства, ведь те, кто осуществляет абсолютно террористические действия, они же должны получать какое-то понимание их дальнейшей жизни. Ну, вот убили руководителя государства. А что сделает вас легитимными в глазах окружающего сообщества? Вы же совершили а. убийство, б. совершили убийство руководителя государства, и с. и первое, и второе может называться террористическим актом совершенно однозначно. Не верите? Спросите американских законодателей. Как они называют тех, кто ворвался на Капитолий, никого практически не убив? Внутренние террористы. Так что те, кто планирует убить главу государства, не то что внутренние террористы, а внутренние террористы в Кубе. Ну а дальше эти внутренние террористы осуществили государственный переворот. Их кто-то ведь простить должен. Не сами же эти пузатые дядьки собирались возглавить Белоруссию и вести ее в светлое капиталистическое будущее. Нет, конечно, они были всего лишь посредниками. Может быть, какая-то карьерка на втором плане. Может быть, какие-то денежки в швейцарском банке. К власти-то придут совершенно другие. Но эти другие должны простить, амнистировать тех, кто расчистил им путь к власти. Точно так же, как когда-то император Александр I простил и амнистировал убийц своего отца. Нет, он тех, кто убил Павла I, в стороночку отодвинул, но их не посадили, не сослали, не казнили, о них вообще не говорили. Поэтому мы просто должны с вами понимать, что государственные перевороты, в которых планируется физическая ликвидация главы государства, всегда опираются на какую-то внешнюю силу. Иначе, захватив власть внутри страны, придется просто ощетиниться ракетами, автоматами, танками или чего там еще у вас есть. Пример, пожалуйста, Куба. Фидель Кастро осуществил вооруженный мятеж против тогдашней центральной власти в Гаване. В ходе партизанской войны осуществил победу, изгнал этот режим, стал главой Кубы, после чего вокруг него почему-то понимание-то не увеличилось. Почему же Соединенные Штаты Америки не стали говорить, что Фидель Кастро – это законно избранный руководитель? Потому что он с Советским Союзом начал общаться? Нет, это он с Советским Союзом начал общаться, потому что у него не было никакой надежды получить легитимизацию своей власти от Соединенных Штатов Америки и от всех тех, кто на США ориентируется. У Кастро была только возможность обратиться к другой стране мирового противоборства сил. И поэтому Фидель Кастро, ну, отчасти поэтому, вдруг воспылал симпатиями к идеям, которые были основополагающими в Советском Союзе. Поэтому сам захват власти – это всего лишь полдела. Самое сложное – легитимизация власти, признание на международном уровне. Когда ты становишься таким же, как другие руководители государства, тебя все принимают, все тебе жмут руки и садятся с тобой за один стол. Кстати, обратите внимание, в ситуации с Лукашенко именно это стало первой мишенью для удара Запада. Не сидеть с Лукашенко за одним столом, не жать ему руки, говорить о том, что он незаконный, и вместо этого принимать какую-то непонятную Тихановскую, которая, ну, знаете уж, можно не верить цифрам, которые были озвучены ЦИКом Белоруссии. Можно, если не хотите, можете не верить. Но верить в то, что Тихановская выиграла выборы у Лукашенко, дорогие друзья, ну это же надо быть как минимум писателем-фантастом или, я уж не знаю, отпетым либералом. Поэтому давайте подведем некий итог. Первое. Государственный переворот – это не политические фантазии, это, увы и ах, практика нашего сегодняшнего мира. Мы с вами перебрали только несколько государственных переворотов, которые непосредственно вокруг нас происходили. В тот момент их происходило в мире гораздо больше. Просто некоторые части мира пока нас не интересуют, и мы активно там в игры никакие не играем. Кто может осуществлять государственные перевороты? Тот, кто потом признает ту власть, которая в результате переворота придет. Посмотрите, кто признал новых ливийских повстанцев, кто постоянно твердит, что Башар Асад должен уходить, кто не заметил пункта ИО в наименовании должности исполняющего обязанности президента Украины господина Турчинского, кто сегодня делает все, чтобы Лукашенко не было на посту руководителя Белоруссии. Вот и ответ на вопрос. Поэтому, знаете, когда-то один из фильмов про Джеймса Бонда назывался «Никогда не говори никогда». Вот никогда не надо говорить «невозможно» в отношении серьезных политических процессов. Здесь возможно все. До свидания.
podcast.nstarikov.ru. Заходите на новый сайт, на котором вы сможете не только прослушать, но также и скачать все аудиоверсии видеороликов Николая Старикова, выходящих на его YouTube-канале. podcast.nstarikov.ru.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.